профессионал.
Мы продолжаем наш понедельник и говорим о моде. Меган Виртанен у нас вновь в эфире. И не просто историк моды, но и прекрасная дама, которая сегодня, мне кажется, как нельзя лучше отражает осеннее настроение. Меган,
здравствуйте и спасибо сразу.
Да.
Здравствуйте, мы рады вас видеть.
Сегодня мы поговорим о длине юбок. Это вкратце. Ну, а теперь развернуто. Начнем, конечно же, с выставки.
Ой, ну что касается выставки, тут сразу вспоминается бессмертный рассказ Семёна Альтова «Геракл», когда у скульптуры пытались прикрыть непристойное место по заявке некой пенсионерки. И, в общем-то, можно сказать, что непристойность можно увидеть в чем угодно. То есть каждая эпоха видит непристойность в своем.
Я напомню нашим пользователям, просто для тех, кто вдруг подключился к нам только что, что мы говорим о той выставке, которая называется «Без смущения». Вот. И, собственно говоря, о том, что с ней произошло. Это краткий новостной повод, который мы продолжаем сегодня.
Ну, мы в курсе. Там пришли такие хипстеры в футболках, точнее, в кофточках с надписью «Офицер России» и сказали, что это аморально.
Запрещать и не пущать — это, конечно, очень простой и удобный способ, особенно если мы говорим о людях с мышлением догматическим. Не хотелось бы огульно обвинять нашу новую уполномоченную по правам ребенка, но все-таки мы будем помнить, что она близка к религиозным кругам, чтобы не сказать слово «попадья». Поэтому, в общем-то, неудивительно, что с ее, может быть, точки зрения это как-то не совсем пристойно. Но, опять же, каждая эпоха видит непристойность в своем. Викторианская эпоха видела непристойность в женских щиколотках, а демонстрация ног — это вообще что-то между эротикой и порнографией по тем временам. Наша эпоха видит непристойность в раздетом детском теле как объекте искусства. Я подчеркиваю еще раз, это не непосредственно порносъемки, это не демонстрация живых детей в раздетом виде. Более того, части тех детей, что запечатлены на этих фотокарточках, вообще-то уже сейчас под 50 лет. И я думаю, что если бы у них были даже какие-то возражения, я напомню, что все это снималось в нудистской колонии, то они успели бы за это время выразить свои возражения автору фотографии и как-то потребовать законодательно их уничтожение. Если этого не происходит, значит, в общем, все совсем согласны. И опять же, это объект искусства. С тем же успехом, что мы обвиним дальше в непристойности? Может быть, греческие скульптуры, знаете, там, ну, бабы же голые вообще-то.
Я про Данаю все думаю. Как-то она лежит вызывающе.
Очень вызывающе. Вообще, я могу сказать, что тогда давайте, может быть, мы половину Эрмитажа просто закроем. Потому что там же, ну, непристойность откровенная. Непристойно же вот обнаженная женщина на картинах. А вдруг то, что подумает, а вдруг это у кого-то вызовет нездоровое влечение.
Более,
понимаете,
что
тут уже вопрос того, почему наша эпоха именно это считает наиболее важным в вопросах влечения. Понимаете, вообще объективно у нормального человека обнаженное тело, допустим, 5-летнего ребенка не вызывает каких бы то ни было эротических желаний и коннотаций.
Не то слово.
То есть об этом мысли даже не приходит. Почему же вдруг вот внезапно именно детское тело становится вопросом таких яростных обсуждений? А просто дело в том, что вот этот самый культ юности в своем развитии сейчас достиг высшей точки. Будем честными, планета перенаселена. Нас 7 миллиардов, рыбы из океана мы сейчас уже вылавливаем, я имею в виду как человечество в целом, больше, чем нужно для восстановления естественного процесса, мы все в одном большом тесном автобусе.
Так.
А любое перенаселение повышает ценность юности. Дело в том, что это уже такая, в общем-то, животная вещь, что в стае, где начинается перенаселение, первым делом убивают совсем младенцев и стариков. Самым ценным считается юное для именно популяции. И сохраняют только их. К сожалению, вот эта животная часть, она с нами сохранилась и как с людьми. Мы ощущаем это перенаселение просто нутром. И культ юности, ценность юности повышаются с каждым годом. Причем это очень заметно, начиная с 60-х годов, с молодежной революции. При этом, чем дальше, тем больше сдвигаются границы этой самой ценной юности. На данный момент мы представляем, как, опять же, общество в массовом сознании, что самое ценное, что у нас есть, это дети в возрасте, там, условно, допустим, от 3 лет и до лет 15. С 18-летки уже даже выходят из этой области высшей ценности. Вот они, дети, наша высшая ценность. Но поскольку это высшая ценность, то этой высшей ценности уже пошла вот такая нездоровая тенденция приписывать еще и ценность эротическую. Отсюда вот эта истерия вокруг педофилии. Отсюда, ну, будем говорить, факт, возросшее количество, возможно, реальных педофилов, но также и возросшее количество разговоров о потенциально возможной педофилии.
Чем больше говорят об этом, тем больше потенциально возможной педофилии появляется.
Это не значит, что вопрос нужно замалчивать ни в коем случае. То есть, разумеется, такая проблема есть, и о ней нужно говорить. Но не нужно ее видеть за каждым углом, не нужно ее видеть в каждом произведении искусства. Потому что это мы докатимся до того, что мамочка, которая опубликовала фото своего годовалого, извините, голопопого ребенка ВКонтактике, будет подвергаться каким-то преследованиям за то, что она публикует детскую порнографию.
А вот вы
то есть должны быть
шутите.
Какие-то границы.
То, что у нас уже есть это в новостях.
А 15 сентября была новость о том, как жительница Австрии подала в суд на своих родителей за то, что они опубликовали ее детские фотки в социальной сети Facebook, когда она была маленькая и не могла сопротивляться.
Ну, я считаю, что это уже какие-то очень специфические отношения внутри семьи.
Ну, это точно.
Будем честными. И тут уже вопрос о том, вообще, как там построены эти внутренние отношения. Но мне кажется, что все-таки нужно помнить, что есть какая-то вот реально существующая действительно проблема с реальными педофилами, а есть отдельно произведения искусства, которые никоим образом к педофилии отношения не имеют. Они могут воспевать красоту человеческого тела, неважно в каком возрасте. И при этом, опять же, если у вас при взгляде на эти фотокарточки рождаются какие-то эротические чувства, ну, это ваши чувства. Тут большой вопрос, а почему они рождаются? Поэтому мне кажется, что вот эти все запрещать, не пущать, когда речь идет все-таки об объектах искусства, это несколько странно. Хотя, может быть, кому-то это кажется удобным выходом. Мы сейчас все закроем, все запретим. Все прикроем, и проблема рассосется сама собой. Знаете, проблема с реальной педофилией, она не исчезнет от того, что вы будете закрывать такие выставки.
И ничего похожего, собственно говоря, на исчезновение этой проблемы и не было в Советском Союзе, как многие сейчас говорят. Все было, друзья мои, просто информированности было чуточку меньше у нас. Это, собственно, даже статистика, увы и ах. Ну что ж, переходим к разговору о юбках. Это я к чему говорю? Почему меня вдруг заинтересовала эта тема? Потому что не станем ли мы вскоре носить юбки длинные только потому, что кому-то будет это удобно? Ну, у нас есть иллюстрации.
Да, ну, начнем все-таки со исторического экскурса. То есть вопрос юбка или брюки, он вообще такой очень... сложные для нашей культуры, просто потому, что для начала у нас и юбка, и брюки очень сильно нагружены статусным и гендерным значением. То есть юбка — это по умолчанию женский предмет. Брюки, ну, за последние 100 лет, в общем, женщины отвоевали себе право носить брюки, и это уже можно считать, в общем-то, что брюки — такой предмет унисекс, но тем не менее все равно считается, что женщина равно юбка, и женщина в брюках — это вызов. Мужчина в юбке — это комедия. Это сознательное понижение статуса постоянно. То есть как только мы видим мужчину в юбке, это вызывает болезненные ощущения. А казалось бы, почему? Потому что в целом ряде, на самом деле, традиционных костюмов мировых есть у мужчин то, что условно можно назвать юбкой в нашем европейском понимании. И там это не ставит под вопрос их мужественность. Но у нас, если юбка женская, вот мы переходим к нашей следующей иллюстрации, она все равно завязана на статус, просто статус уже внутренний. То есть она по умолчанию ниже статусом, чем брюки, но все же. Во-первых, конечно, длина. Исторически вообще количество ткани, которое расходуется на юбку, показывает ваш статус.
Чем больше ткани, тем
богаче. Чем больше ткани, тем престижнее, конечно же. Мануфактура вообще-то была дорога до 19 века. Кроме того, ее длина была очень четко увязана на возраст. Короткая юбка — это юбка для маленькой девочки. И так продолжалось вплоть до 60-х годов 20 века. Вступление во взрослую жизнь, примерно там, 15-16 лет, это вот момент, когда девочка наконец-то надевает длинную юбку, юбку, закрывающую колено. А учитывая, что, опять же, до молодежной революции 60-х более старший возраст был увязан с более высоким статусом, это сейчас мы считаем, что чем моложе, тем лучше, А если вам 30, то можно заворачиваться в простыню, ползти до кладбища. Но было-то не так. И, собственно, чем вы старше, тем престижнее. Поэтому, с этой точки зрения, конечно, длинная юбка и престижней, и лучше, и значимей. Но, тем не менее, вот следующий момент у нас такой возникает, что очень часто в периоды каких-то революционных изменений, если мы посмотрим на следующую иллюстрацию, она очень показательна в этом плане, то, что было в какой-то момент одеждой детей, становится модной одеждой для взрослых где-то 15-20 лет спустя. Вот в данном случае то, что мы видим на этих слайдах, детское платье с самого начала 20 века, 1900-х годов, и рядом модное платье 20-х годов. То есть, когда эти маленькие девочки вырастают, они, по сути, вырастают в этих же платьях, в этом же фасоне. Иллюстрация ниже точно так же. Детские платья 40-х годов и взрослые модные платья 60-х. 60-е годы, по сути, в общем-то, высшая точка развития этой тенденции, когда мини-юбка появляется как класс, когда взрослая женщина вдруг показывает колени. Взрослая женщина, одетая как маленькая девочка. Именно тогда стирается граница между вот этой одеждой взрослой женщины с длинной юбкой, хотя бы колени закрывающей, и одеждой маленькой девочки. Корреляция моды на длину юбки вообще-то есть. То есть ее очень часто пытаются связать с экономическими факторами. Мол, в процветающие времена юбки короткие, во времена сложные юбки длинные. На самом деле корреляция не столь прямая, потому что, например, в военные периоды не сказать, чтобы жизнь была легкой, но юбки становятся короче. Правда, становятся они короче по объективным причинам. В общем-то, опять же, ткани в дефиците, приходится экономить. И чем короче, тем лучше именно с точки зрения экономии ткани. Но следующий слайд, очень два, вернее, слайда, мы посмотрим первый, потом второй, очень хорошо отражает реальную ситуацию. Действительно, во времена, когда скорее идет какая-то революция в сознании, отказ от опыта родителей, попытки устроить какой-то новый мир, каким бы он ни был, неважно, социальный, политический, экономический, мы видим, как юбка укорачивается. Самые показательные в 20 веке, пожалуй, были два десятилетия. Это 20-е годы, когда действительно шла трансформация абсолютно всех социальных процессов в мире. И 60-е годы, когда тоже изменилось практически все, начиная от взгляда на возраст, заканчивая взглядом на роль женщины. И мы видим эту короткую юбку. Юность — это главное, и юбка маленькой девочки более престижна.
Некий инфантилизм,
который... Некий инфантилизм, безусловно, это при том, что, например, в 60-е годы, когда мини-юбка вошла в моду, ее надели все женщины, вне зависимости от возраста и комплекции. Это сейчас, если, не дай бог, девушка с неидеальными ногами выйдет на улицу в мини-юбке, то она соберет каких-то комментариев. Тогда это было нормально. Как бы барышня ни выглядела, сколько бы ей ни было лет, сколько бы она ни весила, это модная юбка, значит, ее носят все. Следующий за этим слайд демонстрирует нам другую сторону. Вот эти две тенденции, они идут так маятником туда-сюда. Длинные юбки. Да, действительно, они очень часто появляются во времена тяжелые экономически, но связано не настолько с экономикой в чистую, сколько с необходимостью изменить роль женщины. Очень показательно. 30-е годы и 50-е годы. Оба периода, когда нужно выдавить женщину с рабочего места. В 30-е годы, потому что мужчинам не хватает рабочих мест, в мире страшная безработица. В 50-е годы, вернее, начиная с 47-го, когда появляются диоровские нью-лук, и юбка снова падает в длине относительно военного подола, потому что мужчины возвращаются с войны, потому что нужно освободить для них рабочие места. И снова идеал женщины, та самая эталонная, практически фетишизированная женственность, когда женщина должна быть босая, беременная на кухне,
вышивающая
крестиком. И мы тогда видим, как удлиняется юбка. И мы снова видим эту условно взрослую женщину. Вот она снова с нами. Да, и эталон в этот момент взрослеет. Это уже не эталон юной девы. Мода, конечно, все равно рассчитывает на молодость и юность, но это уже не столь юная дева, это, допустим, дева уже, которой 20+, а не 15+. И, конечно же, мы переходим, опять же, к следующей иллюстрации. В наше время, вообще, первый раз тенденция к унифицированной длине юбки сломалась в 70-е годы, как раз тогда, когда было провозглашено, что мода закончилась, остался стиль. Когда тотальный диктат моды, когда модный журнал диктовал длину юбки до сантиметров практически, он просто исчезает. И начиная с 70-х годов и по наши дни, чисто технически, конечно же, вы можете носить любую длину юбки, которая вам удобна. То есть, допустим, мы видим на подиумах, мы видим длину мини, мы видим длину миди, закрывающую колено, мы видим длину макси на данный момент.
И все это в тренде.
И все это в тренде, но все-таки стоит отметить, что вот уже второй сезон доминирующей длиной является миди, то есть закрывающая колено.
Но, стало быть, мода
тяготеет к взрослой женщине, и мода тяготеет к женщине домашней. Я напомню, в мире сложная экономическая ситуация, и рабочих мест на всех не хватает. Женщина, которая сидит дома и рожает, это, конечно, во-первых, улучшает демографическую ситуацию, а, как мы знаем, в общем-то, это заявлено одной из текущих целей, по крайней мере, у нас.
Да, но рыба выловлена.
Да, кроме того, это прекрасно скрывает реальные цифры безработицы. Понимаете, женщина, которая сидит дома с ребенком, она же не безработная.
Конечно.
И, наконец, мы переходим к следующему моменту, который, пожалуй, самый интересный на текущий момент. И, кстати, немножко связан с тем, с чего мы начали. Вопрос длины юбки имеет в наши дни еще один маленький нюанс. Дело в том, что вообще-то с 70-х годов началась тенденция, и активно развилась она в последние лет 20, будем говорить честно, порнофикации моды. Мода, начиная с 70-х годов, и чем дальше, тем больше, в общем-то, повседневная мода все больше заимствует те элементы и образы, которые раньше вообще принадлежали строго миру порнографии. С каждым днем мы все больше похожи, нет, даже не на модели из глянцевого журнала.
А тот самый, который лежал закрытый.
Тот самый, который лежал закрытый. Ну, конечно, в последние несколько лет эта тенденция вообще дошла свою высшую точку, когда в повседневную моду пришли элементы, которые относились уже даже не к порнографии, а именно к такой специфике, как мир БДСМ. И мы сейчас это видим как повседневную моду. С другой стороны, у нас сейчас наступает вот это новое викторианство. Длинное, закрытое. И очень интересно, как совмещаются эти две тенденции. Очень показательно. Мода на длинные, но прозрачные при этом юбки.
То есть вроде бы я сижу дома, рожаю детей,
манифестация
но...
и стыдливость. Скрывать и показывать одновременно. То есть, с одной стороны, это самая порнификация уже настолько вошла в стандарт, что мы без демонстративности, без вот этой манифестации собственного тела в практически эротическом образе уже вроде как не можем, уже вроде как неприлично женщине не манифестировать себя таким образом. А с другой стороны, вот... пришло время прикрыться и быть стыдливой. Вот сейчас этот прекрасный совершенно переходный период с прозрачными длинными юбками. Прогностикой я все-таки заниматься не люблю, но сейчас два варианта. То есть какое-то время они еще побудут прозрачными, а дальше при сохранении существующих тенденций юбка останется длинной, но станет менее прозрачной. А как при этом будет решаться по-прежнему действующий тренд на порнификацию, неизвестно, поэтому мы посмотрим.
Ну, в заключении нашего разговора я буквально несколько новостей озвучу, которые под тегом «юбка» у нас идут. Итак, вот, например, новость, кстати, от сегодняшнего дня. Новость у нас из Кирова. Город Киров принес нам новость. У чиновников, работающих в правительстве Кировской области, появился официальный дресс-код. Значит так. Чиновникам запрещено приходить на работу в вещах с принтами, крупным орнаментом, яркими большими брошами, цветами и заколками. Женщины и мужчины должны выбирать костюмы спокойных синих, серых и черных цветов. Не приветствуются короткие юбки у сотрудниц женского пола. Длина юбки регламентирована и должна составлять не менее 2 ладоней ниже колена. Это последние новости по этому теку.
Ну, на самом деле это неудивительно, и во многом это совпадает с дресс-кодом крупных корпораций. Крупные корпорации, в общем-то, свои очень жесткие дресс-коды, где прописывается даже цвет колготок у женщины, никуда не одевали, поэтому, в общем-то, идут по этому пути. Единственное, что длина достаточно необычна, потому что стандарт корпоративный — это обычно 3 сантиметра ниже колена или до середины колена.
Так
я что
об этом и
можно
говорю.
Сказать, тут какие-то уже модные тенденции пошли.
Новый тренд.
Две ладони ниже колена, я могу сказать, что на самом деле чиновникам предлагают одеваться модно, потому что это действительно модная длина, вот эта самая миди до середины икры. Ну, а в остальном, на самом деле, я не могу сказать, что я видела бы что-то страшное в этом, потому что это стандартный деловой дресс-код, который очень много где работает. общем-то, почему бы и нет?
Я могу сказать, потому что в то время, когда это вводилось, например, пытались ввести в нашем Мариинском дворце, в нашем парламенте, предполагалось, что это будет распространяться на любого, кто приходит на территорию офиса, где сидит наша представительная власть. Я, как избиратель того или иного депутата, приходя к нему навстречу, должен соответствовать их представлениям о том, как я должен выглядеть.
Ну, это уже откровенный перебор, потому что вы, как избиратель, приходя на встречу, или вы, как журналист, приходя на интервью, конечно же, не обязаны. То есть мы подразумеваем, что подобные дресс-коды все-таки распространяются именно на сотрудников того или иного учреждения или предприятия.
Вот, еще я под тегом «юбка», я новости продолжаю, так сказать, вас радовать этими новостями, некий портал «Что происходит?», поэтому я, так сказать, не несу ответственности. Рики Мартин в юбке шокировал московскую публику, это вот у нас вчерашняя новость.
Ну, это то, с чего мы начали, да. Юбка как вопрос статуса, юбка как маркированно женский предмет, который мужчине нельзя, причем нельзя не по каким-то объективным резоном, а именно потому, что слишком сильная гендерная нагрузка.
Он надел, выбрал широкую черную юбку. Длина юбки была умеренной, до колен. Именно в ней он и исполнил свою легендарную песню. Вот. Зрители удивились и были несколько озадачены. Вот. А Рики в свое время подарил им дождь из блестящих конфетти. Хороший, красивый поступок Рики Мартина. Выйти в юбке. Но шотландцы же выходят в килтах.
Шотландцы выходят в килтах, в греческом традиционном наряде у мужчин, по сути, юбка. Дело в том, что, еще раз, мы здесь говорим именно о культурных гендерных установках, о том, что положено и не положено женщине и мужчине.
То есть мы говорим, я, конечно, дико извиняюсь, о туалетах «мэ» и «же».
Да.
Где юбочка и...
Именно так. Но... Именно так, треугольник вверх, треугольник вниз, вот эти самые метки.
Ну, как мы знаем, в некоторых европейских странах вдруг неожиданно сказали, что это такое у вас пешеход какой-то мальчик, а давайте-ка теперь у нас пешеход будет девочка в юбочке. Опять-таки, еще это больше подтверждает.
Нет, дело в том, что да, это снова, на самом деле, работа все с тем же стандартом. То есть люди, которые хотят показать себя прогрессивными тем, что они заменят вот этот символ пешехода в брючках на символ пешехода в юбочке, на самом деле из рамок гендерных стереотипов точно так же не вышли. Это работа все в тех же рамках, что юбочка равно девочка. Просто раньше вот нас угнетали... И поэтому только мужчин изображали в качестве пешеходов. Вот давайте теперь у нас будет равная часть в юбочках, часть в брючках. При том, что на самом деле силуэт современной горожанки, он чаще всего тоже в брючках.
Не то слово. Ну а уж какой пешеходный переход выбирать, это уж вам судите. Кстати, какую длину юбки тоже, независимо от пола, мужчина вы или женщина, Меган Виртанен, историк моды, была с нами.
Спасибо.
И до встречи через 2 недели.
Обязательно.
Меган, я позволю себе короткую ремарку на конец нашего разговора. Знаете ли вы, кто такой Джон Колт? Train.
Да, разумеется.
А вы знаете, что он, оказывается, был канонизирован Африканской православной церковью гавриитов?
Смотрите, а вот этого я не знала.
И это официальная икона.
Боже, это прекрасно.
23 сентября ему исполнилось 90. Мы можем поздравить всех, кто верит Джону Колтрейну и у кого он стоит в уголке.
Теперь мы знаем, кому идти ставить свечки.
Это...